Слава Богу, дорогие братья и сестры, за субботний день, который Он нам дарит. На уроке субботней школы, я надеюсь, что никто из вас не пропустил урок субботней школы, мы очень подробно изучали, что Бог сотворил человека по образу своему. И Он не просто сотворил, Он мечтал в своей жизни, чтобы человек соответствовал тому образу, по которому Он его сотворил. И начиная с Эдемского сада, Господь ежедневно, в особое время приходил на встречу с человеком. Ради того, чтобы человек не забыл о цели своего предназначения и почему Бог его сотворил, Бог учредил особый день – субботу. Но проходило время, и человек, к сожалению, все дальше и дальше не соответствовал тем мечтаниям, планам, которые имел Бог в отношении человека. И тогда Господь особым образом вызывает народ израильский, чтобы через народ израильский еще раз напомнить, ради чего Бог сотворил человека. Но проходит время, к сожалению, и здесь цель не была до конца достигнута. И тогда Господь посылает народу израильскому особых людей, их называли пророками, которые обращались с особой вестью, чтобы каким-то путем еще раз донести то, что хотел, желал, мечтал видеть Бог в человеке. И сегодня у нас есть возможность вместе изучить отрывок 2 глава книги пророка Иеремии с 1 по 13 стихи. Пророк Иеремия – один из пророков, к которому Господь обратился с особой вестью, чтобы снова каким-то путем постараться остановить людей, задуматься, чтобы они могли в своей жизни посмотреть, соответствуют ли они тому образу, по которому они когда-то были сотворены. Пророк Иеремия – достаточно интересная личность, молодой человек, получает от Бога весть. И мы читаем вторую главу Иеремии с 1 стиха. Он получает слово от Господа. Иеремия пишет: «И было слово Господне ко мне». Господь обращается с особой вестью к пророку. И пророк пишет: «Было слово Господне, нечеловеческое». И он описывает: «Было слово Господне ко мне». И дальше Иеремия говорит, что он получил слово от Господа, чтобы он шел. Не просто думал, не просто где-то дома мечтал, о чем-то размышлял, планировал. Господь обращается к Иеремии и говорит: «Иди, возгласи в уши дочери Иерусалима», или в других переводах написано: «Возгласи громко, во всеуслышание особую весть, так говорит Господь». Изучая уроки субботней школы, мы не один раз уже останавливались над тем, что фраза «так говорит Господь» имела особую богословскую нагрузку, особое отношение к той вести, которую Бог хотел передать. «Так говорит Господь». И о чем желает дальше Господь сказать? Дорогие братья и сестры, чем отличаются люди старшего поколения от тех детей, которые здесь сидели на сцене? Вы знаете, что самое интересное? Дети всегда говорят о будущем. А люди старшего поколения всегда говорят: о каком времени? Вы к какому возрасту относитесь? Вы знаете, очень удивительно, но дети почему-то, сколько мне было негатива, они всегда говорят: только вперед. А люди старше возраста всегда о прошлом. И вы знаете, чаще всего мне дети говорят: пап, хочешь сказать, давай, только без вступлений. Потому что мы, когда говорим с детьми даже о будущем, мы перед тем, когда что-то хотим сказать, мы обязательно делаем вставку, какое-то вступление из прошлого. Вы знаете, удивительно, Библия начинается с будущего. Самые первые главы Библии говорят о том, что Бог сотворил человека по образу, и Бог планирует, мечтает, каким человек будет в будущем. И вот знаете, но здесь Господь почему-то, как и мы, люди старшего поколения, у кого есть дети, внуки, начинают вспоминать о прошлом. Только знаете, чем отличается наше воспоминание от Бога? Господь, когда вспоминает о прошлом, Он не загоняет человека в тупик, а желает что-то подчеркнуть хорошее. Так говорит Господь. Я вспоминаю о дружестве юности твоей. Скажите, юность хорошо или плохо? Дружба хорошо или плохо? Дети говорят, нет ничего лучше дружбы. Родители, с кем поведешься? Дружба бывает разная. Они научены богатым опытом. А для детей, подростков, что может быть лучше дружбы? Конечно же, дружба в юности, она приводит к определенным последствиям. Да, сегодня можно говорить о мудрости и зрелости. Дорогие друзья, но что может сравниться с той ревностью, энтузиазмом подростков и юности? Я не забуду, как во время 15-градусного мороза наша школа играла 6 часов на районных соревнованиях по футболу. Конечно, преподаватели скажут, если бы этот энтузиазм их еще бы на математику направить или на какие-то другие предметы. Я помню, как на 1-8 марта здесь наши следопыты поехали поздравлять женщин здесь, поселок. Мороз был большой, ни один из студентов не пришел. И меня, как водителя, попросили с ними прийти. Они сделали от руки такие маленькие бумажки написанные. И наставники следопытов попросили кисточки навязать, за что мы были благодарны своему сыну, потому что он забыл за месяц это сделать. И с субботы на воскресенье мы до 3 часов ночи вязали. Но это надо было видеть. Когда я смотрел в нашем этом пятерочке, эти дети подходят, и один из следопытов подходит, тетя, здравствуйте, а там тетя такая здоровая, она, что надо? А наш следопыт не растерялся, говорит, тетя, с праздником 8 марта, Бог тебя любит. Надо было видеть лицо этой тети. Юность, это прекрасная, дорогие родители, дорогие бабушки, дедушки, если у вас есть внуки или дети этого возраста, дорожите, потому что тот энтузиазм, который имеет этот возраст, не сравнится ни с одним возрастом. И Бог говорит, я вспоминаю, когда ты был юный, когда ты дружил, когда в тебя все начиналось. Но Бог дальше продолжает о любви твоей, потому что в юности рождается любовь. И опять, что может быть прекраснее для девушки или парня любви? Люди старшего возраста говорят, любовь бывает разная. Любовь разочаровывает и слезы приносит. Но для девчонок, подростков, первый раз влюбившихся, что может быть лучше любви? И вы знаете, здесь Бог продолжает. Нормальная любовь, она заканчивается тем, что девушка становится невестой. Бог говорит, ты любил, ты был юным. И дальше, обращаясь к церкви, он говорит, церковь моя стала невестой. Как бы мы ни говорили сегодня, как бы на фильмы, книги, что-то не рассказывали о каких-то понятиях, но, наверное, для большинства девчонок нет ничего прекраснее, чем однажды стать невестой. У моей супруги есть странный обычай. Куда бы мы в гости ни пришли, самое первое, что она просит, покажите свадебный альбом. Я говорю, ты уже 1000 смотрел этих свадебных фотографий за 20 с чем-то лет. А мне нравится смотреть свадьбу. И вот Бог вспоминает прошлое, но не с негативом. Он пытается вспомнить самое лучшее. И дальше он продолжает. Когда ты была за мною, последовала в пустыню. В 3 стихе мы читаем, Израиль был святынею, Господом, особым был. Господь заботился об народе израильском. Охранял его, чтобы не постигло никакое бедствие. И в 4 стихе вдруг тон Бога совершенно поменялся. Выслушайте слово Господне, дом Иаковлев, и все роды дома Израилева. И снова фраза как бы пытается отделить этот отрывок. Перед тем, как Господь даст еще одну весть. Так говорит Господь. Так говорит Господь. Иеремия в своем книге, в своих проповедях, он всячески каждый раз делает акцент, что это не его слова, это слова Господа. Так говорит Господь. Какую неправду нашли во мне отцы ваши, что удалились от меня и пошли за суетою, и осуетились. Интересно, что о одном и том же периоде, с одной стороны, Бог говорит самое лучшее, с другой стороны, он вдруг говорит, что произошло? Вы удалились от меня. И второе, когда Бог удалился, когда человек удалился от Бога, они пошли за суетою. И большинство переводов говорят, что пойдя за суетой, они стали суетой. Для вас знакомо слово суета? как-то в прошлом году перед пасторским конгрессом моя супруга говорит, знаете, говорит, как-то гостей будет много, шкаф у нас старый книжный. Я говорю, ничего, книги не ропщат, их устраивают, нет. Но все-таки давай в зале поменяем книжный шкаф. Поменяли шкаф быстро, ну какая проблема, надо иногда супругу слушать. Она говорит, слушай, ну если уже шкаф поменяли, может быть стеночку покрасить. Ну когда я уже покрасил стеночку, тут нечаянно шпателем затронул, в итоге пришлось стенку перештукатуривать. Все было быстро, за 2 часа, но тут неожиданно на полу пятна какие-то были. Я взял то, что посуду моют, и, конечно же, мне пришлось потом и пол перекрашивать. Чтобы пол перекрашивать, надо уже батареи покрасить. Но если уже батареи покрашены, посмотрел на потолку уже есть какие-то следы от стен. Вы знаете, в итоге это стоило мне 3 дня. И последний, когда я красил последний штрих батареи, форточка открытая. Ну, думаю, зачем мне эту пустую банку вокруг выносить, в эту форточку? Конечно же, я в эту форточку не попал. Не знаю, или детство вспомнил. Пришлось стекло стеклить. Когда стекло вставлял, антенну спутниковую перерезал, потом, вы знаете, мне это стоило 3 дней, за 2 часа перебелил, а потом 3 дня устранял все последствия. А потом мой друг сказал, а ты знаешь, говорит, в магазине есть дешевые такие тоненькие рулоны для умных людей, когда они что-то красят, подстилают, чтобы потом все было нормально. Но вы знаете, это в нашей моей жизни потеряло 3 дня убирать последствия своей быстрой работы. Дорогие братья и сестры, а не происходит ли в нашей жизни, может быть, вся жизнь суеты? Что мы куда-то уходим от Бога, мы что-то пытаемся достигнуть, мы что-то делаем, а в итоге выходит одна суета. Год за годом, день за днем, годы проходят, наступает старость, а в нашей жизни одна суета. Мне нравятся наши члены церкви. Одна из сестра из церкви на Нагатинской, просто поражен ее опытом. Она пишет стихи от руки, и вдруг утром к ней позвонил профессор слепой, говорит, знаешь, говорит, Валь, нас пригласили в Госдуму на рекламу вологодской продукции, нас там хорошо покормят, там все, ну помоги, говорит. Она была расстроенная, что я буду делать в Госдуме? Но она с тобой везде, куда не идет, берет от руки написанные стихи, и один из любимых ее стихов о суете. Стоит она на вологодской продукции и не знает, Господи, ну ты ж не зря меня туда послал. Вдруг подходит к вологодской продукции небезызвестная личность Жириновский и к одному из своих помощников говорит, купи мне валенки, на даче ноги мерзнут. Наша сестра утром молилась, обращается к нему по имени-отчеству, валенки вас не согреют, говорит, я вам подарю стих. Все суета-сует, говорит, только Бог согреет. Жириновский так тронулся. Ну, говорит, бабка, молодец, говорит, одному из помощников, подарите ей книгу с партии ЛДПР и диски, говорит, когда тебе на даче будет скучно, делать нечего, читай книгу партии ЛДПР и диски слушай. Дорогие друзья, в нашей жизни много суеты, но Господь желает, чтобы мы на этом не остановились. Дальше мы читаем 8 стих. Конечно, здесь многим членам церкви нравится этот стих. Почему в нашей жизни и суета? Потому что священники не говорили, где Господь. Учителя закона не знали меня. Пастыри отпали от меня. Пророки пророчествовали. Во всех наших бедах кто виноват? Пастор, учителя субботней школы, пророки. И здесь, кажется, можно о многом говорить. Но я благодарен Богу за то, что есть члены церкви, которые не смотрят на все, что происходит, может быть, хорошее или отрицательное. Вчера вечером хорошая была проповедь Сергея Викторовича о разочаровании и жизни великого пророка Иоанна. 9 стих чуть дальше продолжает. «Поэтому я еще буду судиться с вами, говорит Господь, и с сыновями сыновей ваших буду судиться, или, по-другому сказать, с нашими внуками». Желаем мы того или нет, от того, что мы в нашей жизни принимаем одно или другое решение, наши дети, наши внуки, они будут нести ответственность. У нас есть очень хорошая бабушка, когда внук что-то хорошее сделает, он говорит, это мой внук. Когда он что-то натворит, иди разберись со своим сыном. Вы знаете, нам всегда хочется наших детей, наших внуков, наших родственников отделить от себя. Но Бог говорит, подождите, не оправдывайтесь. Да, может быть, священники и не говорили, где Господь. Да, может быть, и учителя закона не знали. Да, может быть, что-то и с пасторами происходит. Но вы и мы все вместе несем ответственность за наши семьи, за наших сыновей, за наших внуков. Но вы знаете, не всегда и церкви нравится, когда что-то говорится негативное. Я по природе очень не люблю замечаний. И когда меня остановили на посту ГАИ в Серпухове, я был так возмущен, опаздывая. Меня пригласили туда пройти, я спрашиваю, в чем я виноват? Ну, ни в чем, говорит, просто оплатите штраф 500 рублей за то, что у вас страховка закончилась. Да, действительно, как-то упустил месяц назад, ОСАГО, страховка закончилась. Мне так обидно, я сразу посчитал, сколько килограммов бананов я потерял, яблок, все было как-то... Я никак не мог смириться с этой мыслью. А потом, знаете, вдруг происходит у моего друга хорошего авария. И у него тоже была страховка просроченная. Я благодарил Бога, что Бог иногда, может быть, жестко, но предупреждает. И когда этой весной, в мае месяце, на этом же посту ГАИ, год меня нигде не останавливали, снова милиционер останавливает меня внутри, снова заело, он посмотрел. Молодой человек, а вы знаете, у вас осталось меньше недели, как права надо менять, как жизнь быстро пролетает. 10 лет пролетело, и права снова менять. Я поехал в Тулу, и такой был недовольный, день потерял, пришел к окулисту, а в голове все свое там. Она, второй ряд снизу, такая-то буковка, я называю, вторая, третья, третья, четвертая. Потом доходит до самых больших букв, я говорю, а зачем вы самые большие спрашиваете? Так я, говорит, врач говорит, не могу понять, вы вообще что-то видите или не видите? Я говорю, да я все вижу, вам все буквы отвечаю. Да, говорит, вы ни одну букву не указали, даже не то, что там не поняли, даже самую большую, там я вообще не знаю, какой минус надо иметь. Ладно, говорит, медсестре, говорит, пиши годен, уходи, времени нету. Вы знаете, я улыбнулся, а меня заело. Ну как, говорю, при чем тут годен, не годен? Говорю, так я же все буквы вижу. Говорю, ну давайте еще раз попробуем. Да что пробовать? А потом у меня какая-то такая мысль. А вы спрашивали, с какого края, слева или справа? Она говорит, ну если вы не евреи, у нас в России читают слева. Я говорю, извините, я еврейский изучал, я вам называл буквы справа. Вы знаете, рассмеялись, ну это был повод, я потом ей книгу подарил. Вы знаете, хорошо, что она еще написала годен, а если бы не годен. У меня в своей жизни мысль, мне хотелось побыстрее пройти медкомиссию, я не знаю, что на меня повлияло, но все эти буквы назвал по-своему. Вы знаете, мы в нашей жизни везде куда-то спешим. Мы что-то стараемся делать. Мы пытаемся чего-то достигнуть. Но вы знаете, очень часто в жизни, как и в сказке, мы находимся возле разбитого корыта. Суета поглощает нас. 10-11 стих. Господь призывает, пойдите, посмотрите на острова Хитимские. Пошлите в Кедар, разведайте прилежно и расспросите, было ли там что-то подобное? Переменил ли какой народ богов своих, хотя они не боги? А мой народ променял славу свою на то, что не помогает. Да, удивительно. Языческие народы молятся своим богам. Эти боги не отвечают им. Они не слышат их молитвы, часто подводят. Но люди продолжают быть верными этой религии. А что происходит с нами? Как что-то не так? Не забыли поздравить с днем рождения, когда всех поздравляли в церкви? Или, может быть, еще что-то? Что мы чувствуем? Как мы реагируем? Интересно, Господь говорит, посмотрите. Люди не меняют свою религию, а мой народ променял меня. Подивитесь всему небеса, содрогнитесь, ужаснитесь, говорит Господь. Ибо два зла сделал народ мой, меня источник воды живой оставили. И когда люди оставляют Бога живого, источник живой воды, конечно, как здесь написано в стихе, они пытаются вырыть себе какие-то другие водоемы, чтобы заменить ту живую воду, которую Господь желает дать нам. Господь сотворил нас по образу своему. Господь мечтает о нас, и Он желает, чтобы мы соответствовали той мечте, которую Он имеет о нас. Очень хороший стих есть. Очень часто он является памятным стихом в книге Иеремии, 29 главе 11 стих. Книга пророка Иеремии, 29 глава 11 стих. Господь говорит, «Я знаю намерения, какие имею о вас, — говорит Господь, — намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Евангелие от Иоанна, 7 главе, «На великом празднике жатвы, в 37 стихе, 38 стихе Иисус, обращаясь ко всем слушателям, сказал простые слова. «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Дорогие братья и сестры, мне бы очень хотелось, чтобы обращение пророка Иеремии не только осталось на бумаге в Священном Писании, а чтобы в нашей жизни мы находили время, возможности черпать силы духовные, физические у живого источника, живой воды в Иисусе Христе. Но в Священном Писании есть очень интересный рассуждение, подход. Тот человек, который напитался живой водой, он не сможет на этом остановиться. Он обязательно пожелает с этим поделиться с другими людьми. Оксана Степаненко, многие ее помнят, она училась здесь на музыкальном факультете, и Андрей Хомяков учили в школе литературного благовестия. На последнем курсе им было простое задание. Докажите, принесите веские доказательства, что то, что вы совершаете, имеет какое-то последствие на внешних, неверующих людей. Меньше чем за год они принесли более 100 благодарственных писем на свое имя, на организацию служения семьи, на церковь, о том, что они совершали служение. Я когда читал эти благодарственные письма, я пытался вспомнить учреждения, где они не были. Университет Волгоград, исправительная колония, мебельный магазин, бензоправки «Лукойл», детские сады, интернаты, дома престарелых. Я когда посмотрел, как много может сделать Бог через двух посвященных людей, которые не просто вкусили живую воду, которые пожелали делиться с другими людьми. Позапрошлую субботу, как здесь в Заокске, так и в соседней общине в Ясногорске, было жатвенное. Я еще познакомился с двумя молодыми людьми и восхищен их ревностью. Они не просто подружились друг с другом, они не просто решили пожениться, но так перед жатвенным они попросили меня сделать такое небольшое объявление. Они говорят: «Вы знаете, у невесты все родные неверующие ни разу не были на богослужении, но они пообещали в эту субботу прийти в церковь. И мы желаем, чтобы вы не просто сказали о том, что мы вот подружились и хотим пожениться. Мы желаем, чтобы вы нашли время и каким-то путем объяснили, чем отличается христианский брак от нехристианского. Мы хотим, чтобы эти неверующие родители, брат будущей невесты, они все услышали. Ну, они мне, в принципе, приготовили то, что я должен был сказать. И когда я вышел, они даже больше сказали: «Парень, сделал мне ксерокопию, которую я хочу зачитать о том, как много значит христианский брак или нет». Он говорит: «Пожалуйста, объясните им». И, конечно же, я выполнил поручение будущего жениха с невестой. Говорю: «Вы знаете, рассказал о всех наших традициях. Но прежде чем Бог допустит и по воле Божьей, чтобы они получили бракосочетание, они будут с проповедником проходить добрачное консультирование, церковь будет молиться, они вместе будут изучать, они будут все решать вопросы. И когда все это будет выполнено, вы снова сможете свидетелями быть тому, что произойдет». И вы знаете, меня поразила та ксерокопия, которую этот парень, жених мне дал, чтобы я прочитал, о том, как много значит вера в Бога. Макс Юлис, живший в штате Нью-Йорк, не верил в Бога. Он женился на девушке с такими же убеждениями. Имя Бога не упоминалось в их семье. Социологи тщательно изучили и нашли 1026 потомков этой семьи. И какие были результаты? 300 человек умерли преждевременно, 100 человек получили тюремные сроки. В среднем каждый из них по 13 лет провел в тюрьме. 190 занимались проституцией, 100 были алкоголиками. Нет никаких сведений о полезных вкладах в общество 1026 потомками Макса Юлиса. В это же время, в этом же штате, жил Джонатан Эдвардс. Он был христианином. Он женился на девушке с такими же убеждениями. Вместе они основали семью, центром которой был Бог. Исследователи нашли 729 потомков этого брака. 300 из них были университетскими ректорами, 60 авторами хороших книг, и один стал вице-президентом Соединенных Штатов Америки. Вклад, внесенный в общество 729 потомками Джонатан Эдвардс, неизмерим. Его семья является хорошим примером библейского принципа – «Оставь юношу при начале пути его, и он не уклонится от него, когда состарится». Дорогие братья и сестры, Господь снова и снова напоминает нам о нашей юности, о нашей любви, о нашей ревности, когда мы принимали крещение. И Господь предупреждает нас, дорогие братья и сестры, не позволяйте суете захлестнуть вашу жизнь. Не позволяйте искать оправданий, что кто-то виноват в том, что моя духовная жизнь, может быть, пошатнулась. Несите ответственность за свои семьи, за своих детей, за своих внуков. И самых простых два совета. Приходите к Иисусу, живому источнику живой воды. И если вы вкусите живой источник воды, не скрывайте этого, несите этой радости, ценности другим людям. Расскажите другим людям, что Господь мечтает, что однажды здесь на земле будет очень много людей спасенных. И очень красиво в одной из книг, напечатанной в издательстве «Источник жизни», Норман Галли написал: «Самая высокая цена, которая когда-либо была заплачена на земле, это была цена, которая была заплачена на Голгофе ради нашего спасения». Пусть поможет нам Господь, чтобы Иисус Христос присутствовал в наших семьях, в нашей жизни, чтобы мы находили в это время непростое каждый день, каждый вечер возможность не только изучать Слово Божье, но делиться этим Словом с окружающими людьми. Я приглашаю вас к молитве. Всевышний Бог наш и Отец, мы благодарны Тебе за то, что однажды Ты нашел нас в этом мире, привел в Церковь Твою. Мы благодарны Тебе, что каждый субботний день Ты снова и снова напоминаешь, как и в уроке субботней школы мы уже изучали, что мы сотворены по Твоему образу и подобию. Мы благодарны Тебе за то, что Ты не только напоминаешь нам об этом, но желаешь, чтобы мы соответствовали этому образу. И благодаря смерти на Голгофском кресте мы имеем надежду, что однажды Ты придешь на эту землю и возьмешь нас в Царствие Твое. Но помоги нам, Господи, чтобы, живя здесь на земле, суета, которая так часто захлестывает и поглощает нас, не увела нас от Тебя. Помоги, чтобы в наших буднях мы могли находить самое важное место для присутствия в наших семьях Духа Святого Иисуса Христа, чтобы Слово Твое для нас было самой читаемой книгой. И чтобы то счастье, которое мы имеем в общении с Тобой, в изучении Слова Твоего, в посещении церкви, мы могли с этим счастьем делиться с теми людьми, которые еще в этом мире не нашли мира, покоя, цели жизни. Во имя Иисуса Христа мы просим, услышь, прибудь с нами и благослови нас. Аминь.